«Значит, им ничего не послано?» — спросила Шерли. Лицо ее такое спокойное и ясное даже тогда, когда она разговаривала с толпой на дворе, сейчас сразу омрачилось гневом. «Я полагаю, что нет, дорогая мисс Филдер, даже раненым. Ни бинтов, ни вина, ни простынь?» «Полагаю, что нет. Правда, я не знаю, что сделала миссис Джилл, но сама я не рискнула распоряжаться вашей собственностью и посылать провизию солдатам. Страшно подумать, накормить целую роту. Я не спросила, сколько их там, но позволить им опустошить дом я тоже не могла. Я хотела сделать как лучше, но, видно, не все поняла. А тем не менее здесь все ясно. Солдаты рисковали жизнью, защищая мою собственность, и, я полагаю, имеют право на мою признательность. Что касается раненых, то это такие же люди, как мы с вами, и наш долг им помочь. Шерли повернулась и громко крикнула, не заботясь о мелодичности своего голоса. — Миссис Джилл! Зов ее проник через обе толстые дубовые двери гостиной и кухни и оказался куда действеннее всяких звонков. Миссис Джилл, которая в это время замешивала хлеб, примчалась как есть, не осмелившись задержаться даже для того, чтобы соскрести тесто с рук или встряхнуть муку с передника. Хозяйка никогда не звала слуг таким голосом, за исключением, впрочем, одного случая. Шерли как-то увидела из окна, что ее любимец варвар сцепился с двумя здоровенными псами, каждый из которых был ему под стать, если не храбростью, то ростом, и что возчики, хозяева этих страшилищ, науськивают их на смелую собаку, которую некому было даже ободрить. Вот тогда Шерли закричала, призывая Джона, таким голосом, словно настал день страшного суда, и, не дожидаясь, пока Джон явится, сама выскочила с непокрытой головой из дому. Коротко сообщив возчикам, что человечество в них куда меньше, чем в трех катающихся в пыли и рвущих друг друга собаках, Шерли бросилась к самой большой дворняге, которая вонзила свои страшные клыки прямо в морду варвара, чуть выше и чуть ниже залитого кровью глаза, обхватила ее толстую шею и принялась оттаскивать, что было сил. На помощь ей прибежали еще 5-6 человек, но Шерли даже не подумала их поблагодарить. «Хорошие люди давно должны были прибежать», — сказала она, и больше не проронила ни слова. До самого вечера просидела тогда Шерли без камина в гостиной, ухаживая за несчастным варваром, который недвижно лежал на подстилке у ее ног, весь в кровавых ссадинах и ранах. Время от времени она потихоньку плакала над ним и шептала самые нежные и самые ласковые слова, на которые старый, покрытый шрамами пес, отвечал тем, что, отрываясь от своих кровоточащих ран, лизал хозяйке то руку, то туфли. Что же касается Джона, то Шерли долго еще обращалась с ним весьма холодно. Памятая об этом случае, миссис Джилл примчалась, вся дрожа, как она сама потом говорила. Миссис Килдер твердым голосом задавала ей вопросы и коротко приказывала, что надо делать. Мысль о том, что ее, владелицу Филдсида, могут обвинить в черствости и скупости в такую минуту, задели Шерли за живое. Гордость ее была возмущена, сердце стучало, и грудь бурно вздымалась под покровом шелка и кружев. «Давно ли приходил человек с фабрики?» «И часа не прошло», — ответила экономка, пытаясь ее успокоить. «Час! Вы бы еще сказали, что и дня не прошло! Ведь они тем временем обратятся еще к кому-нибудь! Немедленно пошлите человека на фабрику, пусть передаст, что все, что есть в моем доме, к услугам мистера Мура, мистера Хеллстоуна и солдат. Сделайте это сейчас же!» Пока выполнялось это распоряжение, Шерли стояла у окна, молчаливая и неприступная. Она повернулась лишь тогда, когда снова вошла миссис Джилл. От мучительного волнения на бледных щеках Шерли выступили красные пятна, в темных глазах сверкали гневные искорки. «Погрузите на повозку все, что есть в кладовой, в едином погребе, и отправьте в лощину. Если у нас не хватит мяса и хлеба, сходите к мяснику и булочнику. Пусть пошлют все, что у них есть. Впрочем, я сама за этим присмотрю». Шерли вышла. «Все образуется. Через час она поостынет», — шепнула Каролина миссис Прайер. «Ступайте лучше к себе наверх», — добавила она сочувственно. «Постарайтесь успокоиться. Уже к вечеру Шерли будет во всем винить только себя, а не вас». Несколькими словами ободрения и убеждения мисс Хелстон удалось немного утешить расстроенную компаньонку, проводив миссис Фрайер до ее комнаты и пообещав вернуться, когда все уладится. Каролина пошла взглянуть, не может ли она чем-нибудь быть полезной. И оказалось, что может, и даже очень. Челяди в Филхеде было немного, и хозяйка нашла дело не только для всех слуг, но и для себя. Веселое добродушие, быстрота и ловкость, с которой Каролина принялась помогать экономке и служанкам, перепуганным суровостью Шерли, сделали сразу два добрых дела — успокоили хозяйку и ободрили ее помощниц. Случайный взгляд и улыбка Каролины заставили Шерли, в свою очередь, улыбнуться. В это время Каролина поднималась из погреба с тяжелой корзиной. — Как тебе не стыдно! — воскликнул Шерли, бросаясь к ней. — У тебя заболят руки! Она отобрала у Каролины корзину и сама вынесла ее во двор. Когда Шерли вернулась в дом, облако ее гнева уже рассеялось, молнии в глазах погасли, чело прояснилось. К ней вернулись обычная простота и сердечность, а стыд за недавнее несправедливое раздражение смягчил ее еще более. Занятая наблюдением за погрузкой припасов на телегу, Шерли не заметила, как во двор вошел какой-то мужчина. Он приблизился к ней и, пытливо вглядываясь в ее все еще разгоряченное лицо, проговорил: «Надеюсь, мисс Килдер сегодня в добром здравии?» Шерли взглянул на него и, не отвечая, снова занялась своим делом. На губах ее мелькнула довольная улыбка, но она постаралась ее скрыть. Мужчина поздоровался еще раз, наклонившись вперед, чтобы его услышали. — Благодарю вас. — Я чувствую себя хорошо, — ответила Шерли. — Надеюсь, мистер Мур тоже в добром здравии? — Собственно говоря, о нем я не очень-то беспокоилась. Небольшая неприятность послужила бы ему хорошим уроком. Его поведение было, ну, скажем, странным, пока не найдется более точного определения. Кстати, могу я узнать, что его сюда привело?